весьма дорогие квартиры.
Анатомия Москвы.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 20 часов. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. ООН одобрила решение США смягчить санкции против России. Организация приветствует любые усилия, направленные на смягчение глобального продовольственного кризиса. «Мы ценим все шаги, сделанные с этой целью», заявил зампред генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак. Его сообщение приводит ТАСС. Накануне Минфин Соединенных Штатов вывел из-под ограничений транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины и транзитных авиаперелетов. Помимо этого, ведомство сняло санкции с финансовых операций, затрагивающих работу неправительственных организаций. Владимир Путин отменил ковидные страховые гарантии для врачей. Решение обосновано стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим. Указ опубликован на сайте Кремля. Правительству предписано актуализировать свои акты в соответствии с этим документом. Дополнительные страховые гарантии на случай заражения ковидом были введены в мае 2020 года. Медики могли получить единовременную выплату в размере 68 811 рублей, если оказывались временно нетрудоспособными, указано на сайте Минздрава. Датская Danfoss уходит с российского рынка. Производитель тепловой и промышленной автоматики, а также холодильной и приводной техники продаст бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Закрытие сделки ожидается в сентябре. Решение принято из-за санкций и сбоев в цепочке поставок. Компания пришла в Россию в 1993 году. Объем инвестиций составил 115 миллионов евро. В российском отделении Danfoss работают около 1300 человек, отмечает ТАСС. Минпросвещение сократило бюрократические задачи для учителей. Теперь педагогам придется вести 5 вместо 11 документов. Ведомство предложило оставить заполнение рабочей программы уроков, учебных курсов и модуля, журналов учета успеваемости и внеурочной деятельности, а также планы воспитательной работы и характеристики ученика. Проект перечня, ограничивающий документацию, скорректирован в сторону облегчения бюрократической нагрузки. Уменьшено количество отчетов по исполнению работы протоколов. Отдельные пункты переформулированы более емко и понятно, сообщает пресс-служба министерства. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 сентября. Далее официальные курсы валют на выходные. Доллар 57,83, евро 57 рублей 89 копеек. И о погоде. Завтра в столичном регионе обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Днем 22-24 градуса, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 19. На этом пока все. Александра Лосева, говорит Москва.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности.
Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. По субботам после полудня. Русский язык. Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. каждую среду после 9 вечера в программе Вадима Кожаного «Неграждане». «Неграждане».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие товарищи. У микрофона Анастасия Аношко. Можете смотреть трансляцию во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну, ждали-ждали мы сегодняшнего дня, 15 июля. Сегодня должно было состояться внеочередное каникулярное, спешное заседание Государственной Думы, и оно состоялось. Уж сколько было предположений вчера вечером и накануне, что они будут обсуждать, что они будут принимать. В итоге самого важного приняли вот эту историю, знаете, как услышал, понял и принял. Понял и принял историю с Мантуровым, который теперь вице-премьер, и Мантуров сказал, что он будет делать то, что ему скажет Мишустин. Это я так своими словами пересказываю содержание новостей. Значит, это то, что касается Государственной Думы. Еще сегодня из событий знаменательных было награждение Владимира Соловьева орденом «Заслуги перед Отечеством 4-й степени». И еще сегодня было закрытое... Да, какие-то решения еще Государственная Дума принимала, но мы не знаем. И еще было закрытое совещание и встреча Владимира Владимировича Путина и глав ФСБ и МВД. И мы знаем только одну фразу оттуда, предварительную, так сказать, после этого камеры и микрофоны были выключены, что давайте поговорим о том, что происходит у нас в регионах. Я, кстати, увидела, что в телеграм-канале у нас, говорит Москва, можно лайкать посты, можно, кстати, лайкать и анонсы программ ведущих, и я вот ревностно всегда смотрю, сколько там лайков стоит, так что можете зайти, посмотреть, поставить, да, вот так вот. Да, и в телеграм-канале «Российской газеты» тоже есть такая возможность. Меня, кстати, там забанили в чате за хулиганство, потому что Соловьевский бот пришел туда размещать рекламу канала Соловьева, я тут же разместила свою, и меня забанили, потому что это нельзя. И Соловьева тоже, Соловьевский бот тоже забанили. И я вижу только лайки, не вижу содержания комментариев к новостям в «Российской газете», а там они открыты. Но сейчас... Значит, да, значит, по поводу того, что будут обсуждаться проблемы регионов, было исключительно лайками снабжено. Дизлайков не было ни одного. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. С докладами выступали директор ФСБ Бортников и министр внутренних дел Колокольцев. Также в совещании приняли участие премьер-министр Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза, знаете кто? Быстро, кто знает наизусть? Говорит Москобот, пишите в Телеграм. Знаете, сходу скажете? Или вы уже запутались в этих назначениях и рокировках? Дмитрий Анатольевич Медведев, заместитель председателя Совбеза. Далее, там присутствовал руководитель Кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Но больше нам ничего не известно. То есть какие решения были приняты, мы не знаем. Да, Дмитрий Анатольевич, ну правильно, все, подъезжают к нам правильные ответы. Вы можете писать в эфир можно также еще и звонить. Сейчас мы будем с вами уже как-то так в интерактивном формате обсуждать дальнейшие вопросы. Если вдруг у нас появятся какие-то новости содержательные на ленте новостей, я ее все время смотрю, я обязательно вам зачитаю, вы узнаете об этом раньше, чем об этом напишут в телеграм-каналах даже. Вот, поэтому, да, что, делаем отбивку и переходим к новостям.
Отбой.
Ну, мне не поменяли отбивку, ну, ничего страшного, это вообще не важно. В Госдуме предложили наладить в России массовый туризм в Северную Корею. Азиатское государство хорошо относится к Российской Федерации, поэтому странам необходимо развивать сотрудничество. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов. Был ли он, интересно, сам в Северной Корее или нет? Конечно, нужно использовать все возможности, направления, где нет сейчас агрессии против нас. И развивать это. Я думаю, что это будет в данной ситуации полезно. Я за выстраивание взаимоотношений. Ну и самое главное, логистические все эти процессы, связанные с транспортной доступностью, чтобы удобно было туда прилетать. Мы готовы. Насчет Северной Кореи, конечно, у них там было много всяких ограничений долгое время. Я думаю, мы сможем уточнить, есть ли какие-то на сегодняшний день сложности, чтобы турпоток максимально развернуть большой. Забыли спросить у Северной Кореи, готова ли она принимать действительно такой широкий турпоток и, значит, получать российские деньги. Хотя я думаю, что эффект любопытства, безусловно, сыграл бы. И если бы такой какой-то проект бы развернулся, при поддержке, не знаю, каких-нибудь федеральных СМИ и так далее, какое-нибудь датирование на перелет туда, на Дальний Восток, то, может быть, даже это могло бы быть интересно северным корейцам с точки зрения заработков. Но я вам могу... Сумасшедший, пишет Мартин Селена на Телеграм. Вы можете писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Вы можете писать на СМС-портал. +7 925 888 88 94 8. Попробуйте написать на радио. Вам понравится. Один раз напишите, потом все время будете писать. Можете также попробовать дозвониться. 7373948. Если вдруг вы были в Северной Корее, то рассказывайте. Я вам расскажу, как это было организовано в советские времена с точки зрения туристов иностранных, визитов иностранных туристов, особенно из капиталистических стран. Мы, наверное, все-таки с точки зрения КНДР считаемся капиталистической страной, может быть, даже империалистической. Или нет? Но мы себя сами к империалистам не относили никогда, но в целом по профилю, может быть, и подходим по каким-нибудь определениям к империалистам, наверное. И, значит, последние... У меня-то есть как раз знакомые, которые работали долгое время в КНДР. И недавно буквально я встречалась с товарищем, который тоже попал, значит, в сложную ситуацию, потому что ему предложили от государственного ведомства поехать в Южную Корею. Еще осенью он уехал из КНДР. А тут такое дело, все недружественные страны и так далее, и все его это назначение туда притормозилось. Вот что он рассказывает. Был там, вот этой осенью, там есть такой день, праздник кимчи. Народ выходит во двор, а там такие же многоквартирные дома, такие же вот кварталы, как у нас на окраинах Пхеньяна. И они выходят во двор и начинают все вместе там ставят столы, режут эту капусту, начинают ее там, ну, как-то месить там с этим перцем. Я, честно говоря, не знаю, как этот процесс выглядит, но что-то такое коллективное происходит. Вот, и, видимо, в чаны, в эти керамические, они ее утрамбовывают. И вот наш посол Мацегора, фамилия у него посла Российской Федерации, значит, в КНДР, он дал поручение сотруднику посольства поехать и, ну, такой сделать небольшой репортаж. Вот для оживления они там вели страничку на Фейсбуке, там, посольство КНДР. Можете, кстати, у кого есть Фейсбук, там, зайти. Он, кстати, запрещен на территории Российской Федерации, но я знаю, что люди пользуются. И что же, поехал этот мой приятель с фотоаппаратом и с каким-то коллегой, значит, фотографировать весь этот праздник. Что же произошло, как вы думаете, когда появились два белых человека с фотоаппаратами, с дипломатическими номерами, это было видно. Может быть, даже на глаз они русских людей отличают. Угадайте, что произошло дальше? У нас практически сегодня с вами программа «Что было дальше?» Знаете такое? На Ютьюбе с Нурланом Сабуровым. Кстати, надо будет попроситься к ним туда, если они еще ведут этот проект. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, а что... Алло. Так.
Комитет госбезопасности, мне кажется.
Так, пропал звук, пропал. Еще раз скажите, что...
Я думаю, что вы спрашивали, что было дальше.
Да,
я
да,
думаю,
да.
Что было дальше? Могли подойти местный комитет госбезопасности.
И что сделать?
Ну, не арестовать, наверное, направить по тем местам. Вот в Северной Корее, знаете, как вот у меня были знакомые, там уже как встречают, им дают гиды, и у них идет...
Да это же сотрудники посольства, они передвигаются там на собственном автомобиле. Ну, вы, в принципе, да, ваш вариант мы засчитываем. Еще варианты. Я прошу присоединяться всех, у кого есть идеи по этому поводу. Что произошло, когда народный праздник во дворе пытались фотографировать иностранцы? 7373948. Вы можете оказаться на их месте, когда мы наладим турпоток. Алло, здравствуйте, в Северную Корею. Анастасия Эдуардовна, вы прекрасны в своем амплуа. Эдакая интеллектуальная простушка. Очень свежая, интересная подача. Наверняка Гурген и Анна согласятся про Гудошникова. Так, ладно, Севастьян. Засветили пленку или флешку забрали. Савелий Михайлович, слава богу, наши люди ходят, ну, не, может, я не знаю, был ли у них фотоаппарат, ну, может быть, на телефон фотографировали. Все-таки с пленкой это уж совсем ретро было бы. Отняли фотоаппарат, Григорий из Санкт-Петербурга думает. Депортация, предлагает Валерий. О, про капустный день, прошу не вспоминать. Это же реально вкусно, пишет Борис. Борис, мы живем с вами в Москве. Вот прямо сейчас, Борис, вы берете телефон и заказываете себе домой все, что угодно. Прям кимчи, я могу рестораны какие-нибудь подсказать. Ну, вы сами знаете. Есть более вкусные, есть менее вкусные. Можно встать и поехать, пойти. Здесь все можно пока. Пока все есть. Так, повязали, предлагает, значит. Нет уж, только не массовый туризм в Северной Корее. Мы опозоримся. Почему опозоримся? Еще один вариант. Еще один, и я расскажу. 7373948. Алло. 7373948. Алло. О, боже. Так, у нас подвисло тут все. Ну, ладно. Ну, я теперь это... Боюсь, те, которые в первый раз, я не хочу теперь брать. Ну, а может быть, кто-то из Северной Кореи у нас есть? 7373948. Ладно, не буду вас долго томить. Что произошло дальше? Дальше к ним направилось бегом несколько человек. Это были председатели народных групп. А кто это такие, спросите вы? А я вам отвечу. Это такие люди, которые как бы главные по подъездам. Но только они связаны неразрывной нитью крепкой с властями, с партией, с правым делом Ким Ир Сена и так далее. То есть это не просто общественники, как у нас. Ну, хотя они, может, и за бесплатно, не знаю. Вот у нас за бесплатно люди занимаются общественной работой на благо домов. Ну и вот они начали, и они побежали в сторону наших этих ребят, моего приятеля. Хотя эти ничего не делали, они просто фотографировали этот праздник, но они боятся, они все время боятся. Они ужасно боятся, что их выставят в каком-нибудь свете не том, что что-нибудь потом появится, на всякий случай, от греха подальше, как бы чего ни вышло. Помните из русской литературы «Маленький человек»? Как бы чего ни вышло. И они побежали бегом, бегом. А наши тоже увидели это, но они предполагали. Развернулись и тоже бегом, бегом к машине. Прыгают в машину и уезжают. И их уже как бы в погоню уже не бросились. Там, значит, милиционер, придерживая кепку со свистком. Потом они, значит, запрос сделали. Они номер машины переписали, делали запрос. В общем, не получилось репортажа. Когда в советское время иностранные туристы приезжали в Советский Союз, им предоставлялся, от них, значит, был руководитель группы, их, ну, например, это были итальянцы, допустим. И был итальянец, руководитель группы итальянский. И от нас давался тоже гид. Нашим гидам выдавали обувь иногда, потому что, ну, вдруг придет стопнанная обувь, что подумают туристы? Плохо. Им выдавали сумочки специальные с логотипами, ну, чтобы они были похожи и так далее. И гид должен был вести программу. Было строжайше запрещено отклоняться от заданного маршрута. Никакие гости, никакие походы в свободном режиме по городу, заходы во дворы, этого всего было нельзя сделать. Более того, у туристов было пожелание иногда, ну, взять адрес своего полюбившегося уже вот этого советского человека, гида, чтобы присылать ему поздравления с Рождеством, например. Или, может быть, даже какую-то посылку, потому что они что-то подозревали про дефицит товаров. И они брали адрес, но все гиды говорили один адрес. Например, в «Интуристе» города Ленинграда все гиды говорили адрес такой. Исаакиевская площадь, дом 1. И дальше имя. Почему? Потому что именно только туда должна была приходить вся корреспонденция. Ее проверял специальный отдел. Угадайте, кто? Ну, понятно, кто. Ну, врагов искали, там, мало ли что. И, ну, говорят, этот специальный отдел, там иногда у них тоже были жены и так далее, когда туда приходили всякие милые вещи, типа сапогов, там, помад или духов, или еще что-то. Они, может быть, и не доходили до адресата. А если ты ничего такого не просил, или это была открыточка, то, пожалуйста. И Если вы сейчас планируете в Петербург, можете обратить внимание, там огромное здание серое бывшего банка, видимо, дореволюционное, естественно. Вот там находился офис «Интуриста». И вот так это все было организовано, никакого неформального общения, и поэтому в КНДР я так предполагаю, что, да и, ну, я читала отчеты, как люди ездят, это будет примерно то же самое, не знаю, хотите ли вы в КНДР, но вы поехали, сколько бы вы заплатили за такую поездку? Алло, здравствуйте.
А я бы с удовольствием бы съездил.
А какую вы сумму готовы были бы отдать за такую поездку на себя одного?
Я не знаю, ну, там, наверное, основная сумма — это билет, наверное, на самолет.
Это вы зря так думаете. В тоталитарных закрытых режимах все очень дорого для иностранцев, потому что иностранцы воспринимаются как денежные мешки.
Да нет, ну, в Советском Союзе же было недорого для иностранцев.
Это с чего вы взяли? А вы не знали, что до недавних пор...
Я работал с иностранцами. Я налаживал линии на ЗЛК вместе с итальянцами.
Так это когда было? В советское время?
В советское время.
Они все говорили, как дешево, да?
Они говорили, как у вас все, говорит, дешево. Они получали зарплату у нас 500 рублей. Вот, и ну, говорили, что у нас, говорит, вот здесь на 500 рублей можно купить больше, чем мы можем купить, скажем, на
свою зарплату. А куда они ходили? Нет, если это был Советский Союз, куда они могли пойти? Они могли пойти в обычный магазин, в универсам?
Куда угодно ходили.
Ну, работники, может, и могли.
Ходили.
Туристы не могли этого делать.
Мы с ними на рыбалку ездили. Туристы... В принципе, отклонялись многие. То есть в Москве можно было увидеть много иностранных туристов, скажем, по двое так. Они ходили сами где-то там в закоулках центра Москвы довольно часто. Вот. К ним подходили люди, общались. То есть, в принципе, особого такого запрета я не помню, чтобы... Но это последние времена, то есть 83-й год вот последний. Mm-hmm. После этого я ушел, как говорится, в армию. Вот.
А после армии. И больше вы их не видели, да? Понятно.
Да.
Спасибо вам за такое свидетельство. Ну, может быть, уже и в КНДР тоже. Ну, вот история про фотографирование праздника кимчи во дворе жилых домов, она свежая, то есть это осенняя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это говорит Москва?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Давайте.
А что давайте? Вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Я была в Северной Корее.
Когда?
Лет 7 назад.
Как турист?
Да.
Расскажите.
Ну, они очень старались. Они очень старались показать все самое лучшее. Мы были как раз, это было 1 мая. У них была маевка.
Радио выключите, пожалуйста, и говорите дальше.
А, все, я думаю, что такое мне отдают.
Ага.
И у них, значит...
Аппарат был, да? Они же от парада к параду, говорят, живут там, готовятся. Один
нет,
закончится,
парад,
они следующий начнут.
Парад мы не... Видно, мы не застали уже. Mm-hmm. А вот маевка была. Полно народу с этими газовыми горелками. Они там готовили. Они нас всех приглашали угоститься.
Ну, мясо общем, жарили, мясо жарили, да, там на горелках?
Ну, что они там только не жарили, всякое разное.
На улице, в парке?
Или да, где? Там типа сопок таких у них, специальное место для ага. этого. И они там вот все это жарили.
А вы с гидом ходили? С вами был гид корейский?
Да, был.
И еще один товарищ да. строгий в фуражке был?
Не смотрел, было.
Следил за вами, нет, только один. И что,
ну,
вот он по-русски, как русский говорил? Они очень хорошо по-русски. Говорят по-русски.
Да? По-русски говорил,
с акцентом,
да.
без?
А?
С акцентом говорил или без?
Ну, я уже не помню, если не честно помните. Сказать.
Но понравилось, ну, а вы бы еще поехали.
Они очень доброжелательно принимали. Жили мы в очень хорошей гостинице с панорамными лифтами. Ну, в общем, все, они старались, но просто выкладывались. И говорили, ну вот все боятся к нам ехать. Ну скажите, что... Ну нет же у нас ничего такого, чтобы бояться.
Угу. Интересно.
Потом у них... Да. Ну типа наших дворцов пионеров, как это было при
да.
советской власти.
Да.
Значит, нас туда на праздник на этот повели. Ну все было так, прям, знаете, вот по-советски, конечно. Ну трогательно было.
Трогательно.
Но больше всего на нас произвели впечатление алмазные горы.
А что это за алмазные горы?
У них алмазные горы. Они большинство, как мы поняли, большая часть Северной Кореи, а часть Южной. Но здесь большая часть.
Что там добывают алмазы в смысле?
Нет, они называются алмазными. Знаете, они такие белые. И вот мы попали, как раз солнце светило. Вот они, ну, действительно, вот они прям... Ну, вот,
ну красиво, светятся. Красиво, поняла. Спасибо.
Красиво невозможно.
О, смотрите,
и люди, сколько... которые до этого были в Южной Корее,
да.
Они сказали, что мы обязательно еще приедем, потому что можно вот только в Алмазные горы приехать, у них там гостиницы, все, и, обязательно.
И любоваться, всем... только даже хотя бы ради них, да?
Ради них даже, да.
Спасибо
даже ради
вам
них.
За рассказ. Спасибо.
Ну, а вы не помните, очень сколько понравилось,
потратили
очень.
Денег-то много? Дорого было? Ну, так.
Не очень.
Не очень.
Что-то, по-моему, не очень.
А покупали где-то?
Ну, там, знаете, была такая турфирмочка маленькая. Они вначале сами съездили туда. Mm-hmm. Они договорились, и нас уже ждали. И вот они стали организовывать группы небольшие.
А, то есть вы, а запрос угу. был от вас, вы хотели, было. А для вас
ну, в общем,
наши...
Осталось, да, и как раз мы попали, была Пасха.
Пасха?
Ну вот.
А что у них там,
праздник.
Христианство прям?
И из посольства, там есть. Церковь русская, из посольства пришли освещать куличи. Ну, в общем, мы там
в
с ними
отель,
тоже пообщались.
В гостиницу?
Ну, я не помню уже такого. Кормили очень хорошо. Ну, в общем, претензий никаких не было.
Спасибо вам большое
никаких.
За такой теплый рассказ. Правильно, когда ты первый, когда ты редкий, к тебе такое отношение. Надо ехать, пока это все не стало рутиной. Посмотрел в Яндексе картинки «Алмазные горы Северной Кореи». Это потрясающе, пишет Валерий. А мы можем в трансляцию пустить «Алмазные горы Корея»? Набрать и посмотреть. Я тоже не видела. Говорю же, опозоримся. Массовый туризм душевность не ценит, пишет НДД. Великий Халк пишет. Я живу на Никольной горе в Подмосковье. Здесь сохранился пляж, куда в советские времена приезжали иностранцы отдыхать. А местным туда вход был запрещен и охранялась милиция и КГБ. Таких пляжей было несколько. Название пляжа сохранилось до сих пор. Он называется «Дипломатический» или проще «Дипломат». Аношка, вы о чем? Глупости какие? Пишет 98-й на смс. +7 925 888 94 8. Я в 60-е и 70-е годы свободно общалась с иностранцами. Я с ними училась, дружила. А моя подруга вышла замуж за француза. Видите, чем дело кончилось? Все не совсем так, как вы изображаете. А вы не слушаете или, может быть, не слышите, что я говорю про туризм. Я не говорю про учащихся, например, каких-нибудь иностранцев или работающих. Я говорю именно про туристов. Нас же зовут туда, в Северную Корею, в Госдуме предлагают именно туризм наладить, а не ехать туда работать, например, или учиться. Хотя это, наверное, был бы такой странный, совершенно ортогональный способ, например, сориентировать ребенка на поездку на учебу в Пхеньян. Алмазные горы не находятся, картинка, нет? Ну, ладно. Так, а Северная Корея хочет принимать много российских туристов? Ну, вот они очень боялись ковида до последнего момента, потом у них была неизвестная лихорадка, все решили, что это ковид. Ну, не знаю, как вот с тех пор месяц прошел, они уже переболели, не переболели. Потом обещают подъем опять заболеваемости. Я боюсь, что это не в этом году. В СССР иностранцы делали покупки в обычных советских магазинах по обычным советским ценам, хотя была и «Березка». Да что вы говорите? Удивительно. А в «Березку» кто ходил? Простые советские граждане ходили в «Березку» и по талонам, нарядам или как-то там распределительным талонам они отоваривали их, да, там в «Березке», потому что там продавался дефицит, всякая иностранная техника. Ну, я примерно помню, я даже помню дизайн пакета из «Березки». Там были действительно «Березки» на голубом фоне. Так, ну вот, вот «Алмазные горы» пошла какая-то... У нас видеоряд какой-то, так что присоединяйтесь к трансляции на ВКонтакте и в Телеграм-канале. Так, продают ли пиво в магазине, спрашивает Григорий. Ну, это уж, наверное, какое-нибудь там да есть пиво. Там же за каждым туристом агент КГБ прикреплен. Врут? Ну, наверное, врут, ну, либо вы их не увидите. Кымгансан горы. Ну, как-то так, просто горы и горы. Так вот прям, чтобы вот... Ну, красиво, да. Так, чтобы вот прям сказать, что ах, они алмазные, видимо, нужно какое-то определенное словосочетание задать в поиске, чтобы найти именно тот вид. А есть такие тур-туры, чтобы заплатили, ну, типа реалити-шоу, или это в наказание? Ну, вот видите, народ не все хотят туда. Я бы съездила с женой, она давно хочет побывать на исторической родине, пишет нам человек из Санкт-Петербурга. Билеты на Сахалин видели, сколько стоят? Смысл нам ехать в Корею, если у нас свое там, пишет Валерий. И Борис умоляет взять звонок, но мы уже вот сейчас эту тему заканчиваем. Ну, ничего, в другой раз. Мы еще, я думаю, о Северной Корее не раз будем вспоминать. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я хотела вас спросить, вам жалко Рогозина или не очень? Вы беспокоитесь за него? Уже пошли первые новости относительно, значит, нового главы Роскосмоса. Он что говорит? Он говорит, что... Сейчас я найду это сообщение. Ну, в общем, что планы по орбитальной станции там будут... Ну, все вроде как и подобает новому начальнику. Он говорит, что все останется, как было примерно, да? И мы знаем, что в Кремле сказали, что обязательно найдут работу новую. Значит, у нас Рогозину. И как-то это выглядело немножко... Ну, может быть, некоторые люди как-то это трактуют, что это печально выглядит, но с сайта моментально убрали его творчество, а он, оказывается, писал песни. Но, кстати, надо сказать, на YouTube они есть. То есть если набрать Рогозин латинскими буквами, там будет YouTube-канал, и там все эти песни выложены. Последние 2 недели назад они исключительно такого содержания... Вот 2 месяца назад была песня, но я ее не буду ставить. Но смысл в том, что он, ну, присягал на верность совершенно... Ну, я не знаю, что произошло, почему такая замена игрока вот сегодня случилась. И неужели ради этого тоже как-то собирали думу? Вам жалко или так себе? Вам все равно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Может быть, вы что-то про нового главу Роскосмоса знаете, может, вы работали вместе, может, что-то как-то можете сказать. СМС +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. В одно слово, пожалуйста, пишите. Борисов отвечал за ВПК и провалился. Сейчас космос провалит. Это так считает наш слушатель. Он один-единственный такой пока, кто так считает. Поэтому это вот... Ну, я зачитала, раз уж есть такое мнение, да. Новая должность Рогозина нас удивит, думает Лизон. Трешкин Кафтан пишет, что мы любим Рогозина, он герой России. Empty Words пишет, что ему жалко. Настенька, ну возьмите, пишет Борис. А я не знаю, какой у вас номер, Борис. Я, пожалуйста, я со всем удовольствием. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, я, естественно, не могу, так же, как и вы, знать истинные подоплеки этого смещения. И неизвестно, это повышение или понижение, пока будущее покажет. Но я хочу сказать, я вспомнила свое впечатление, когда узнала, что Рогозин по образованию, по-моему, журналист, он, ну, то есть какой-то гуманитарий, который пришел руководить такой, значит, очень серьезной организацией. Я вспоминаю, что в советское время там руководителями были исключительно военные. Я всегда подчеркивала, что космос в Советском Союзе в первую очередь используется в военных целях. Может быть, Борисов в этом смысле более логичен. Но, насколько мне известно, значит, военные тоже от него не в восторге. Так что неизвестно, не получилось ли так, что из огня да в полымя. Это один момент. Второй момент, чисто случайно, параллельно прошла информация о том, что, несмотря на то, что у нас очень напряженные отношения с Соединенными Штатами, какие-то документы подписываются о продолжении сотрудничество в космосе с Соединенными Штатами. Это вызвало вообще у меня колоссальное удивление. Извините, пожалуйста, страна под названием Соединенные Штаты поставила перед собой цель уничтожения Российской Федерации как своего субъекта. И с этой страной у нас подписываются какие-то документы в связи с тем, что мы собираемся развивать дальше сотрудничество в космосе. Где логика? Логики я не вижу. Не исключено, что все эти события как-то завязаны и имеют между собой какие-то связи, которые мы не знаем и знать, в принципе, не можем. Но вот я говорю, что будущее покажет, куда пойдет Рогозин, тогда станет понятно. Либо он проявил принципиальность, и на самом деле его просто уволили именно за это, что он посчитал, что с американцами нельзя продолжать сотрудничество, учитывая контекст, геополитический контекст нашей страны сейчас и сотрудничество с Соединенными Штатами. Либо же наоборот, и мы будем просто продолжать гадать, и что же там на самом деле произошло. Спасибо.
Да, спасибо. Вот насколько правильно, что мы гадаем, а там что-то происходит. Рогозин был представителем России при НАТО. Да, я помню прекрасно, Григорий, помню. Это было так давно, лет, наверное, 15 назад, что ли, или больше. Рогозин, так, как вам... А как там в басне было? А вы, друзья, как не садитесь? Так, Рогозин пойдет петь. Так, ладно, все, про песни. А, кстати, исполняет эти песни не Рогозин, а у него есть какой-то, видимо, дружественный певец, или друг певец, который, собственно, и исполняет эти песни, а тексты пишет Рогозин. А музыку и исполнение оставляют на усмотрение другого человека. Ну, ладно, в общем, про Рогозина, я не знаю, стоит ли нам долго говорить, но формулировка, что ему со временем найдут работу в Кремле, найдут ему со временем, и не надо за него волноваться, что он будет трудоустроен. Не знаю, насколько это правильно вообще. Ну, то есть как бы с точки зрения людей, которые находятся там в администрации, там принимают решения о назначениях, это понятно. Ну, знакомые, как там говорят, пассажир в этих кругах и так далее. Но с точки зрения вот простого человека, обывателя, наверное, это, ну, насколько это правильно, что тебя твой работа, как сказать, назначивший тебя прежде на одно место, потом переводят на другое, они просто, например, освобождают от должности, и все, и ты идешь, резюме публикуешь там на LinkedIn, на HeadHunter, на job.ru, участвуешь в опросах потом, там всяких про пассивный доход и прочее. Насколько это правильно, не знаю. Одна тоже из генштаба украла миллиарды и сидела под домашним арестом, писала песни. Мутко же передвигают с места на место, пишет Ирина. Давайте позвоним Рогозину, у вас наверняка есть его номер. Ну уж я не думаю, что он там будет сильно это сейчас о чем-то говорить, но, не знаю, может быть, для него это было и неожиданностью все. Ну ладно, пойдемте дальше обсуждать другие вопросы.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Новости технологий, друзья. Телеграм добавил запрет голосовых сообщений в премиум подписку. Пока в бета-версии для Android. Не знаю, если у нас есть слушатели, которые попали в этот эксперимент, заметили ли вы такое обновление или нет. Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Об этом пишет Кот Дурова в своем канале в соответствующем мессенджере, в Telegram. И, значит, она появилась в настройках сейчас конфиденциальности. Дайте-ка я зайду, посмотрю. У меня же Android. Вдруг я попала в этот эксперимент, в бета-версию. Или что нужно сделать, чтобы туда попасть? Секундочку. Народ, конечно, оживился и говорят, ну, конечно, но в Telegram мне редко... Ну, пишут люди, что в Telegram редко присылают голосовые сообщения. В основном этим грешат пользователи WhatsApp. Там одни сплошные голосовые сообщения. И, значит, пошли шутки. Но это считается плохим тоном в высоких айтишных кругах отправлять, в офисных кругах считается плохим тоном отправлять голосовые сообщения. Почему? Потому что ты не всегда их можешь послушать. И ты видишь просто эту дорожку, например, ты находишься на совещании, сообщение ты бы за долю секунды прочитал глазом, какое-нибудь там решение, не знаю, от прораба, там, мы ставим тройную или двойную в розетку, вот сейчас ты на совещании, а там прораб делает. Вместо того, чтобы быстро ответить двойную, ты ждешь, пока закончится совещание, чтобы прослушать это сообщение. Или там при детях, может быть, иногда неудобно. И так далее. На лекциях. Где там? Где еще, может быть? И поэтому пошли шутки такие, что, мол, сейчас за деньги сможешь, например, со временем запретить голосовые тебе присылать. А другой еще будет тариф для тех, кто любит поиздеваться над товарищем. За большие деньги ты сможешь все-таки отправить, например, голосовое сообщение, заставить его послушать сразу, причем по умолчанию оно будет включаться. Так, я зашла в настройки. В конфиденциальность надо. Privacy and security, что ли, сюда надо зайти. Так, phone number. Last seen online. Никто не видит. Profiles, photos, videos, calls, everybody. А, что-то у меня тут на английском все. Two-step verification. Ну, что-то я так сходу не вижу. Где это? 7373948. Если вам есть что добавить, или если у вас есть жалобы на людей, которые отправляют вам голосовые сообщения, это самый тот момент позвонить и высказаться. 7373948. Давайте. Быстро очень. Вас раздражает, когда вам присылают голосовые сообщения, или вам нормально, вы не станете платить за запрет такой функции? Алло, здравствуйте. Так, нет, не получилось. Гозману сейчас тоже найдут новую работу. Да, 58-й пишет. Видите, как Гозмана, по крайней мере, пригласили. Он с адвокатом поехал навстречу. Ну, да, скорее всего, все. Теперь терпеть не могу голосовые. Моветон, мимо 90%. Вот. Позвоните в эфир, давайте, голосом, прям не голосовым сообщением, а голосом. Я видела какую-то шутку о том, что, значит, скриншот, что кто-то кому-то отправляет голосовое, и этот человек видит вот эту вот аудиодорожку, которую ему надо проиграть, и он отвечает словами, что «когда ты помрешь, я сделаю все, чтобы на твоем памятнике или на надгробии, которое у тебя стояло, было написано не что-то про тебя, а чтобы была вот твоя, не твои последние слова, а чтобы была вот эта аудиодорожка выгравирована, вот, и чтобы никто не мог ее, соответственно, послушать, когда ты на плите на надгробной видишь. Ну, это какие-то, я думаю, что это специально смонтированная такая шутка, конечно, для интернет-сообщества. Но, тем не менее, вы любите голосовые или вы отправляете их почему-то, например, сами? Постоянно. Да, понятно. Так, сейчас мы это все забаним. Так, заблокировать. Окей, все, спасибо. 7373948. Звоню, но не могу. А напишите ваш номер, на что он заканчивается, и тогда я приму ваш звонок. Назначим Гозмана вместо Рогозина. Все, вместо Рогозина уже все назначения были сделаны. Все, ждет. Голосовые бесят, пишет Александр Ленни. Не люблю слушать голосовые сообщения и отправлять. Мне нравится надиктовать, вот как сейчас, прямо за рулем. О, ничего себе! И оно в виде текста отправилось. Вот это да! Напишите, Борис, как у вас заканчивается телефон. У нас тут обострение, поэтому я не опасаюсь. Почему везде не сделают, как во ВКонтакте, когда можно аудиосообщение преобразовать в текст? Криво, но все-таки работает, пишет ведро котят. А знаете, а сделали же, но только это в платном тарифе у Телеграма есть. А у ВКонтакте это вот по умолчанию есть такая. Но через ВКонтакте все равно они как мессенджер, хоть они и выделили это в отдельную программу, я не знаю, какие у них там показатели скачиваний, но лично я ВКонтакте как мессенджером не очень пользуюсь. Потому что у меня там своя отдельная какая-то группа, какой-то памятник моему детству и юности, там какие-то друзья там из двора, и я даже не знаю, не могу себе ответить на вопрос, для чего я на них подписана, какие-то однокашники, школьники, с которыми я уже, я думаю, они, может, меня и не помнят даже. И вот я их когда-то всех добавила, и вот я слежу вялотекуще одним глазом, иногда, как вот у них там дети растут, зачем мне это, совершенно непонятно. Ну, как мессенджером, то есть там нету тех людей, с которыми я общаюсь сейчас. Да нормально набирается текст с микрофона. Ехал грек через реку, видит грека в реке, рак сунул руку грека в реку, рак за руку грека цап. 7373948. Мне сообщения только пишут или звонят. Голосовые не любят те, кто не водит автомобиль. Водителю без голосовых никуда, пишет Эль Родстер. Анастасия, почему вам звонят эти, значит, так, в другие не звонят программы. Хуже голосовой дорожки может быть только съемка вертикального видео, пишет Саша из Зума. Ладно, друзья, хорошо, если скрестить Рогозина и Гозмана, получится Рогозман. Так, понятно, творчество пошло народное. Ненавижу голосовые, особенно когда бизнес-партнеры так делают. Руки оторвать всем, чтобы реально не было возможности набирать текст. Так, все, выпустили пар. Ладно, а еще нельзя зафиксировать в истории. Ухож от ответственности, по сути. Вот, Александр Рогов обращает внимание, что когда ты переписываешься, это как в почте, да, через имейл. У тебя там вся история переписки, кто когда, что кому, кто поручил, что проговаривалось, на что кто соглашался, это все видно. А когда голосовые, может, все это и не видно быть. Ладно, друзья, давайте поедем дальше. Телеграм добавил запрет голосовых сообщений в премиум-подписку пока в бета-версии, поэтому... Знайте об этом, может быть, воспользуйтесь, если у вас есть эта подписка. У нас хоть один человек есть с телеграмной подпиской премиум? 7373948. Но ждем, когда такая функция появится в WhatsApp, и тогда заживем. Правда, с вами? Будете платить за такую возможность не слушать сообщения, чтобы вам их вам было бы и не отправить или нет? Посмотрим. Пока до сих пор в WhatsApp даже редактировать нельзя ошибочные всякие с опечатками штуки. Ну да ладно.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, Дмитрий, депутат Бурматов сравнил собак на самовыгуле с бездомными животными. Об этом он в эфире нашей радиостанции, говорит, Москва, рассказал. А сам он первый зампред Комитета Госдумы по экологии и окружающей среде. Он говорит, во время прогулок животные представляют такую же угрозу, как и бездомные. Поэтому никакого самовыгула. Как вы считаете, это правильно или нет? И еще в очередной раз, каждый раз их спрашивают, а будет ли введен налог на домашнее животное, ну, так, чтобы барьер, да, такой имущественный ценз ввести. Вот если человек при деньгах, он может, ему не жалко налог, значит, он будет эту собачку лечить, адресник закажет, там, выбит там свой телефон ей на ошейничек, и будет все хорошо. А если всякие социальные элементы там будут собирать бездомышей, подбирать, а потом они у них будут вот так вот самовыгульно там бегать, то тогда вот у них не будет права иметь животных, и у них их будут забирать. Бурматов регулярно отвечает на этот вопрос журналистов про налог на животных и всегда говорит: нет, 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 мы это не рассматриваем. Это невозможно, говорит он. Хотя мы знаем, что возможно все теперь уже. У меня к вам вопрос. А вы за вот для того, чтобы усилить контроль за владельцами животных, как вы считаете, или вы сами владелец животного, вы хотели бы и согласны были бы платить налог для того, чтобы отсечь всех, у кого нет денег на там лечение, содержание животных из этой темы, содержание животных? Алло, здравствуйте. 7373948, наш прямой эфирный номер, пожалуйста. Алло.
Да.
Это уже игра, да-да-да, игра в кальмара. Дозвонитесь, пожалуйста. Я бы приветствовала всех владельцев собак, собаководов, собаковедов и прочих товарищей, кто кинологи, да, которые бы прокомментировали этот вопрос. Как мы можем контролировать и можем ли мы действительно и правильно ли будет запрещать свободный выгул в условиях Российской Федерации? 7373948. Алло. 7373948, да, здравствуйте.
Доброй ночи.
Алло. Да. Очень долго, простите. 7373948, алло. Да.
Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте сейчас, поскольку там совсем немножко осталось по времени. Смотрите, я сухим языком юриспруденции так попробую пройтись по этому вопросу. Значит, кто является субъектом ответственности за нарушение того, что предлагается, скажем так, ну, немножко зарежимить?
Хозяин.
Нет, нет. Значит, хозяин, он возникает там, где есть квартира, где содержится животное, и в городах это все еще как-то можно прикрутить, так сказать, к какому-то юридическому...
Как, а землевладение, а дом это что?
А вот я вам докладываю. Значит, соответственно, давайте рассудим так. Вот юридически. Собака у меня охраняет дом на цепи.
Давайте.
Значит, вот я вышел с ней, так сказать, погулять. Да, там, отпустил ее с цепи.
Нельзя.
И она там у меня по
полю. А нельзя. На поводке бегайте вместе.
Да, и как пограничник я за ней, значит, на длинном поводке, значит, да. Вдоль там всех полей.
Придерживая фуражку, да.
Придерживая фуражку, да, так сказать. Да, в плаще, да, так сказать. Вот я такой делаю забег. Ну, вы вот как себе это представляете в условиях обычной, средней
площади? Ну, так там, и представляю.
В 100 километрах от Москвы, да. Деревня. У вас богатейшая фантазия, если вы себе это представляете. На самом деле это нереально.
Вы хотите сказать, что это нереализуемо с точки зрения контроля?
Я хочу сказать, что закон интересен и вот важен тогда, когда он равен для всех, исходя из их уклада жизни.
Ну, слушайте, вы слышали про эти нападения собак, да? Своры собак нападают в разных регионах, особенно зимой.
Нет, я говорю о том, что... Когда мы говорим о том, что человек, девочка, которая держит на руках маленькую собачку, и с ней выходит погулять то папа, то бабушка, то мама, то сама девочка, здесь все понятно, она ее держит на руках. Вот поводка нет, на руках. Это нарушение закона или не нарушение? Угу. Вот тривиально, да? Угу. Ну, лабрадора.
Речь о самовыгуле. На руках это не самовыгул. Но спасибо вам большое. Понятно, у нас очень много звонков. Давайте попробуем послушать еще мнение. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы готовы были бы налог платить за животное?
Налог, наверное, готовы был платить. Но я могу сказать то, что, например, смотрите, в Германии, да, цивилизованная страна, там собаки гуляют сами по себе.
Да вы что, серьезно?
Да, конечно.
Правда? Ужас. И конечно. Что, они нападают ни на кого?
Ни на кого не нападают. Ну, как бы проблем нету. Кавказ возьмите. Там возле каждого дома сидит собака.
На цепи.
Большой волкодав, без цепи. Во многих местах, да? То есть идешь, они тебя в горы провожают, вот эти волкодавы абсолютно.
Вот это вот делают они, нет? Вот так.
Да не слышал.
Нет, молча сидят.
Никаких проблем я не слышал, чтобы прямо вот на кого-то они там нападали.
А в новостях, массово. Знаете, да, когда нападают, вот бывают случаи, когда стая живет прямо при каком-то человеке. Но он их собирает, знаете, такое психическое бывает немножко отклонение, когда ему там всех жалко. Вот. И а они же этой стаей гуляют на самовыголе, а потом такое бывает у нас регулярно новости. Я просто вот их вижу, особенно когда холодно становится, зимой они становятся более агрессивны, нападают на детей, на взрослых.
Ну да, как бывает, бороться? То есть гуляющие стаи, бывают, нападают, но во многих городах, опять же, за границей тоже взять там цивилизованные страны, вешают бирки, стерилизуют, и они гуляют сами в городах, да, то есть я очень много такого видал.
Ну да, в Турции, например, такое.
Если бы они на кого-то там сильно нападали, я думаю, с этим бы боролись.
Никто бы так не делал. Понятно,
собаки
спасибо.
Спокойные, да. То есть надо воспитывать собаку.
Ну, это же животное. Но если у нее нет хозяина, кто ее будет воспитывать? Ну, спасибо вам большое. Так-то надо, конечно. Всех надо воспитывать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Депутат Бурматов сравнил собак на самовыгуле с бездомными животными. Сегодня Путин подписал, или не сегодня, может быть, на днях, подписал закон, согласно которому власти в регионах могут запрещать самовыгул домашних животных в Российской Федерации. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, я полностью согласен с этим законом. Я считаю, что это правильно. И вот не согласен с предыдущим звонившим, который говорил, что собаки там в Европе просто так гуляют. Ничего они там не гуляют, там собак отлавливают, 2 месяца их держат, выставляют фотографию на сайте. Если за ним никто не приходит, то их просто усыпляют и все, потому что нет денег на содержание. То есть 2 месяца их содержат, а потом усыпляют, если никто не приходит. Это такой порядок.
Ну вот, вот видите, ну человек говорит, что видел, но тут мы проверить не можем. Спасибо вам большое за звонок, но мы уже не успеем, я вот хотела, забыла совсем, в Госдуме предложили запретить книги об однополых отношениях между подростками, поправки предлагаются в КоАП, я думаю, что это экстремально быстро будет принято. Все будет принято. Они предусматривают запрет на распространение любой информации, включая произведения искусства, если там содержится описание или изображение вот таких вот контактов с участием несовершеннолетних. Ну, это, вы знаете, возникновение, история возникновения японской манги, после того, как там законодательство было жесткое в Японии введено относительно изготовления такого рода увеселительных всяких видео, они поняли, что это, значит, ведет в плохую сторону использование там труда детского или какого-то, или когда непонятно, какой возраст, и они отпустили вожжи в рисовании. В рисовании невозможно иногда определить ни пол, ни возраст, вообще ничего. Да, так вот, у меня был вопрос, во сколько вы... Да, это все делается для того, чтобы как бы отгородить детей от этой информации, которая считается нежелательной. Подобные произведения вызывают у подростков нездоровый ажиотаж, представляют опасность для детской психики, так считает депутат Елена Ямпольская, ставшая автором законопроекта. И на РБК можете посмотреть, там есть ссылка. У меня был к вам вопрос, у меня возник вдруг. Вот у нас тут большинство людей, взрослых, слушают, у нас тут 16+. И есть в том числе люди, которые родились там в советское время, да и я в том числе. Мне хотелось узнать, во сколько вы узнали о существовании вот такого рода отношений, вообще о таком феномене? Во сколько лет и каким образом? Ну, каким образом, откуда, это уж такой второй вопрос, а именно возраст. Мне казалось, что все равно в любом случае все узнают об этом в подростковом возрасте, так или иначе. Но я могу ошибаться. Вы можете, у нас 1 минута осталась, поэтому обсуждать мы это не будем. Вот, может быть, перенесем этот вопрос на какой-нибудь другой эфир, когда закон уже примут, например, эти поправки примут, и мы с вами всласть наговоримся о том, когда кто что узнал и через какое информационное окно подул этот сквозняк. Но это будет потом. Потому что сейчас уже моя программа заканчивается. Меня зовут Анастасия Аношко. Вы можете смотреть предыдущие программы закрытого клуба «Анастасия Аношко» в нашей группе во ВКонтакте. Там справа внизу есть раздел «Видео». Попадайте туда, и там прям сказка. Вот, все программы есть. Также я вас жду, соответственно, во вторник в 8 вечера с 8 до 9 идет мой эфир, поэтому я вам желаю хороших выходных, я желаю вам не забывать привиться, потому что грядет очередная какая-то волна ковида, и нужно это сделать заранее, запланировать, может быть, на этих выходных. Встретимся во вторник, отчитайтесь. 21 час новости.